Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Программа «Выход в город», которая совместно подготовлена с программой мэра Москвы «Мой район».
И у нас сегодня в гостях генеральный директор компании Vision Labs Дмитрий Марков. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, добрый день всем.
Сначала я расскажу, да, о чем мы сегодня будем вообще беседовать.
Давай.
В течение ближайшего часа. Поговорим мы о новом цифровом мире, который обеспечивает комфорт и безопасность жителей столицы. Да, Дмитрий, это же ведь все об этом.
Все верно.
О комфорте и безопасности. Речь идет о системе FacePay, которая сейчас работает уже в нашем метро. Что это такое? Я думаю, все уже знают, да? Это возможность платить за проезд лицом.
То да,
есть ты подходишь, там камеры висят, да, и тебя пропускают турники.
Да, не надо ничего прикладывать, вы фактически просто подходите к турникету Створки открываются.
Ага, но это еще не все. Это еще не все, потому что в столичной подземке создана мощнейшая система видеоаналитики, которая работает для нашей безопасности. С ее помощью находят пропавших людей, потому что умные системы регулируют транспортные... Так, не только умные системы, еще и регулируют транспортные потоки в городе. То есть в метро еще установлены системы, с помощью которых можно найти пропавших людей. Умные системы регулируют транспортные потоки в городе. То есть это имеется в виду вот эти камеры, да, которые стоят на дорогах.
Да, дело в том, что в городе существует несколько уровней. Есть уровень как бы вот метро или транспортный сегмент, есть уровень уличный. И камеры также установлены в транспортных средствах, например, в автобусах, троллейбусах и трамваях.
То есть это все вы? Я правильно понимаю? Это все вы?
Ну, участвует много компаний, но мы принимаем непосредственное участие во всех этих проектах.
Дмитрий, давайте расскажите тогда сначала о вашей компании вообще. Чем вы занимаетесь, с чего все начиналось и как это вообще все работает?
Ну, давайте коротко, наверное, расскажу, да. Во-первых,
можно и не коротко.
Да, можно коротко.
Да, развернуто.
Спасибо, да. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Очень интересно вообще. На радио это мой любимый формат.
То есть вы в машине слушаете, да?
Нет, я просто вот когда... Ну, иногда я даю интервью, а иногда прихожу на радио. Вот на радио я получаю гораздо больше удовольствия.
Мы тоже.
Да, спасибо большое, да. Такая. Вот. В целом, если говорить про нашу компанию, то ей совсем недавно исполнилось почти 11 лет нам уже. Вот. Мы изначально специализировались именно на видеоаналитике. 11 лет назад нам были доступны одни инструменты, тогда еще. Ну, фактически искусственный интеллект только начинался. Сейчас все, что мы делаем, оно связано непосредственно с вот этим модным таким трендовым названием искусственный интеллект, нейросети, да, это вот это все, это фактически то, на чем мы основываем наше решение. Нас сейчас примерно, ну, уже больше 220 человек, и фактически мы представляем такую вот российскую математическую или... российскую ИТ-компанию. Вот. Несмотря на то, что мы такие изначально российские, и мы такими остаемся, продукты, которые мы представляем, сейчас уже используются больше, чем в 35 странах мира. И у нас есть очень такие сильные, на наш взгляд, очень такие известные проекты, не только, например, на Ближнем Востоке, или Юго-Восточной Азии, но также и в Латинской Америке.
Ваши проекты, я так понимаю, это программное обеспечение, вот эти вот нейролингвистические сети, да, вы их тоже создаете?
Да, это мы делаем полностью все продукты сами изначально. У нас все разработчики находятся в штате, мы никогда никого не нанимаем. И вообще для нас команда – это, ну, фактически... основной слагаемый успеха, и мы уделяем этому очень много внимания.
И вообще, ваша компания – победитель рейтинга систем распознавания лиц по версии Национального института стандартов и технологий США в 2021 году.
Не только в 2021 году, если честно. Много лет мы участвуем в этом рейтинге. Мы считаем, что именно этот рейтинг он наиболее справедливо и наиболее, ну, такой достаточно большой. Это фактически такая олимпиада биометрических движков. Мы всегда в нем участвуем, мы часто в нем побеждали в разных категориях. И вообще мы считаем подход вот Национального института стандартизации к тестированию биометрических движков наиболее профессиональным сейчас.
Я объявлю наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот.
Дмитрий, вот я бы еще хотела спросить, как вы вообще пришли к этой теме? То есть можно же писать программное обеспечение для чего угодно, и нейролингвистические сети, они работают в разных областях, да? Почему именно вот система распознавания лиц? Почему именно это?
Ну, если честно, мы пришли к этой мысли довольно-таки просто. Мы поняли, что в целом тренд на цифровизацию уже не остановить. Это было уже понятно достаточно давно. И в целом мы поняли, что все процессы, которые будут происходить в цифровом мире, они потребуют системы аутентификации. Система аутентификации, которую мы сейчас используем, например, таком, в простом обывательском понимании, когда мы просто даем паспорт или какой-то документ, но это все-таки такой уже как бы атавизм. Мы поняли, что в цифровом мире можно либо как, с помощью каких-то средств прикладывать эти паспорта, и кто-то будет считать, что мы являемся тем самым человеком, который изображен на документе, или можно просто с помощью лица делать аутентификацию. И, честно говоря, первые, кто подхватили этот тренд, кто сказал, что это интересно и с точки зрения клиентского обслуживания, были финансовые организации.
Ну, вот раньше это все было в фантастических фильмах, да? То есть человек подходит и сканируется его лицо, он там проходит через все двери, не
или
знаю,
проходит будущее,
депозитарий, да, куда угодно. А сейчас вот эта система, сейчас она работает у нас в метро, да? Где еще эта система работает, ну, так скажем, вот на такое, на открытие?
В городе,
да.
Вы знаете, я могу вам честно сказать, что сейчас, вот вы говорите про будущее, это не то, что даже...
Оно наступило,
вот,
да?
Это даже не, да, это не, даже не настоящее, мне кажется, что вот... Условно, проход здания по лицу, вот когда раньше вы прикладывали карточку, а сейчас вы проходите просто по лицу, но это уже прошлое. И, честно говоря, с научной точки зрения эта задача уже решена, и, в общем-то, даже не надо никому доказывать, что точно или не точно это работает. Все это очевидно, это уже такое вот обычное дело. И меня точно поддержат все пользователи телефонов, например, iPhone, потому что там сейчас уже даже моя мама, она по лицу... фактически открывает доступ к телефону, а в телефоне сейчас у всех хранятся доступы к банковской информации, то есть фактически...
Тоже вход по лицу.
Да, люди доверяют, на самом деле, биометрии довольно-таки сильно.
А как это происходит? Можно ли вообще вот эту систему обмануть? Вот, например, вот этот Face ID в айфоне или Face Pay в метро?
Ну, смотрите, вообще попытки обманывать любые системы идентификации, они всегда... применялись и будут применяться, но за защиту отвечает специальный класс технологий, технологии, которые называются lifeless, когда, например, на таком обывательско-примитивном уровне, когда вы пытаетесь просто подставлять, например, фотографию чью-то там, да, или там распечатанный какой-то листок, или на телефоне, и система должна уметь обнаруживать такой класс атак. Это такие простые вещи, и на самом деле они достаточно давно уже очень успешно отбиваются. Есть более сложные вещи, которые связаны, например, с так называемыми 3D-масками. Вы тоже их, наверное, видели в каких-то фильмах.
Да,
вот. Или, например, когда с человека фактически копируют, делают его, ну, так вот, лицо его, слепок как бы трехмерный.
Маску такую,
да. Но на самом деле это тоже, эти атаки тоже отбиваются. В прошлом году мы даже выиграли первое место в конкурсе по защите от подобного рода атак. Сейчас мы будем тестировать более сложный вид атаки. Вот нам должны принести такой тестовый образец на следующей неделе, когда существует не просто вот, вот это трехмерное лицо, а когда это трехмерное лицо еще двигается, когда оно умеет нагревать себя там, до определенной температуры, вот будем тестировать.
Наш слушатель 267-й пишет, что яркий макияж может не узнать человека, то есть когда нет?
Ну, конечно, уже нет. Это вот так все время пишут, так все время говорят, но это все задачи, которые были
решены. Я не выспалась, телефон меня не узнает из этой серии, знаете?
Нет, это все не так. Я более вам скажу, что вот помните, когда началась пандемия, и на самом деле перед всем сообществом, которое занимается вот именно биометрическими технологиями, самой актуальной задачей стала... идентификация человека в медицинской маске, то есть определение ее под этой части. И на самом деле задача была довольно-таки быстро, примерно 6 или 9 месяцев, она была решена, И вот если по-честному говорить, то сейчас на одном из горнолыжных курортов, по-моему, в Шерегеше, мы сделали систему, когда вы скипас, вот этот вот, вам не нужно прикладывать карточку.
Да-да-да-да-да.
И вы фактически, вот находясь в балаклаве и находясь в каске, можете пройти там на горнолыжный курорт.
А вы знаете, Дмитрий, о чем я подумала? Вот ты когда проходишь границу в аэропорту, а пограничник так строго на тебя смотрит. Покажите свое лицо, снимите очки там, и так далее.
Как будто шапку. Завидует, да, что
да,
ты
да,
улетаешь?
Да, да, да. И он на тебя... Я вдруг подумала, а ведь эту систему можно же, наверное...
Она принципе... уже давно везде используется.
Есть, да?
Да вы знаете...
Когда ты не нет. пограничнику, а просто, просто с паспортом подходишь.
Да. В Шереметьево сейчас да. я пользуюсь довольно-таки успешно, я могу сказать. Но там самое интересное, это на самом деле даже не во взрослых в проверке вот этого паспорта, потому что самое интересное в детях, потому что... Когда вы берете детскую фотографию, когда ребенку год, а когда ему становится 7, вы там вообще ничего не можете узнать, на мой взгляд. И поэтому... А система распознавания лиц или лечения, она может это узнать.
То есть она узнает даже вот с такой разницей в возрасте, да?
Да.
А по каким еще можно признакам идентифицировать человека? Вот помимо лица, может быть, не знаю, там голос, жест, силуэт?
Ну есть традиционная история. Первая – это отпечатки пальцев. Как бы это так и из давних времен. Голос, да, и системы, которые определяют биометрические системы по голосу, тоже существуют. Точно так же, как существуют атаки на эти биометрические системы, и точно так же, как существуют защиты от таких атак на биометрические системы. Силуэт, да, но силуэт, он такой сейчас, есть такая технология у нас тоже, это когда вы, например, на улицах можете определить человека по большому количеству параметров, по деталям одежды, по цвету, например, куртки, ботинок там или что-то по виду ботинок, но минус этих систем заключается в том, что если человек, допустим, снимет куртку, переоденет ее там и как-то себя изменит, то он фактически для системы будет считаться другим человеком.
Сергей спрашивает, а если у человека лицо опухло или на лице появилась какая-то травма, система его опознает?
Смотрите, здесь, вот, чтобы мы правильно ответили на этот вопрос, система всегда заточена, но у нее есть, на самом деле, ответ на простой вопрос. Насколько вы похожи на человека, с которым сравниваются? И там выдается определенная вероятность. Если вы задаете порог вероятности там 97, например, что достаточно для абсолютно большинства юзкейсов, как бы, то распознает. И то же самое, что касательно макияжа, очков, шапки, вот фейспей в метро, обратите внимание, когда люди пользуются, я просто сам пользуюсь 2 раза в день. Вот, то вы увидите, что они не снимают никаких очков никогда, никаких шапок и ни медицинских масок. Все это работает.
Всегда срабатывает. Да. У вас всегда срабатывает.
У меня вот всегда срабатывает, и, если честно, последнее время стало работать прям очень быстро.
А, Дмитрий, что сегодня вообще может видеоаналитик в городе, если мы говорим, например, о городе Москве?
Ну, в городе Москве, на самом деле, создана одна из самых продвинутых систем в мире. Действительно, вы, если обратите внимание, то, вот, например, взять пример московского метрополитена. Вот последние случаи, которые всегда фиксируются в московском метрополитене, когда там происходит какая-то драка или какое-то нападение, там, да, то вы заметите вот одну очень важную особенность, что преступников ловят там не дома, потом, как потом разыскивают.
Они даже из метро не успевают выйти, да?
Да, они никогда не успевают выйти из метро, и тем самым, на самом деле, обеспечивается вот этот контур безопасности, потому что камеры стоят везде. Вы точно знаете, что, например, если преступник из списка федерального розыска заходит в московский метрополитен, и если там система его квалифицированно идентифицирует, то его, скорее всего, очень быстро поймают.
Как это происходит? Вот расскажите, пожалуйста, как эта система работает. Ведь получается, вот, допустим, я захожу в московское метро, да, камера меня фиксирует. Значит, если меня потом могут узнать, значит, я уже где-то есть в каких-то базах. Это какая-то гигантская, это бигдата.
Она вас не фиксирует, потому что здесь все очень просто устроено. Это, знаете, есть такое понятие «черный список».
Да.
То есть вот есть черный список, это определенный список лиц, которым, там, ну, которых нужно поймать там условно, да, вот как раньше были приметы преступников, так и здесь. И система просто проверяет, есть ли этот преступник среди тех лиц, которые есть в метро. Вот и все.
То есть такая автоматизированная система поиска преступников.
Очень простая.
Если человек, допустим, пропал, да, и его потом как-то находят вот именно по камерам.
Значит, это одно и то же.
Да.
Это, кстати, вот если вы посмотрите, очень интересная статистика эффективности работы системы в московском метро. Что там не просто преступники, это не самое интересное на самом деле, ну, важное, но не самое интересное, ведь очень много пропавших детей из других регионов находят в московском метро, очень много.
Тоже просто так по идентифицируют, фотографии. Да?
Да, просто по фотографии загружается, что пропал ребенок, угу. и его находят.
То есть родители, если потерялся ребенок, обращаются да. в службу, да, и эту фотографию загружают, ребенка да. находят. Также да. и, например, пожилые родственники, да, если...
Очень много людей угу. находят. Посмотрите статистику, просто не хочу обмануть, очень много людей. Угу. Это с вот этой социальной точки зрения здесь, ну, тут как бы сомнений нет, что система полезна.
Ну, то есть получается, да. что сейчас московское метро, оно, по сути, стало самым безопасным местом, да, именно вот благодаря системам распознавания. Потому что камеры везде там, да, камеры в вагонах, камеры на платформах, камеры на станциях, камеры у выхода. Но они же везде.
Слово «самое безопасное» мне там, как представителю технического вуза, не очень нравится, но то, что там одно определяется, из... да, да, высокий уровень безопасности, ну, для меня это очевидная история.
Сергей нам пишет, читал, что сейчас разрабатывается система опознавания человека по походке. Это действительно возможно или на данном этапе технологий пока нет?
Смотрите, это возможно, но, скорее всего, например, в условиях большого города, когда вы возьмете какое-нибудь большое спортивное мероприятие, да, в системе будет крайне сложно идентифицировать человека по походке. А если мы mm-hmm. говорим просто, что нужно идентифицировать человека вот одного, один к одному, так называемое там, да, то, скорее всего, да, это можно сделать. Mm-hmm. Но и систему точно так же можно легко обмануть.
Все-таки можно обмануть систему.
Потому что если тот же самый человек как-то по-другому пройдет, прихрамывая на одну ногу, то, скорее всего, значит, система скажет, слегка, что это другое.
Ну, а если вот я, допустим, вхожу в метро, да, я надеваю очки темные, там, не знаю, парик.
Ну, или шапку.
Вот, то есть меня система уже не распознает.
Да, вы на самом деле, вот вероятность того, что вы это вы, она снизится. Если порог стоит, например, 95-97%, угу. то, скорее всего, она скажет, что это не вы.
А угу. как видеоаналитика может использоваться для контроля за подрядчиками коммунальных служб в городе?
Ну, классическая история, если честно, тоже достаточно давно еще в городе, даже в городах Российской Федерации, вот подрядчикам, например, которые осуществляют пассажирские перевозки, им платили не просто там, что вот они сделали 10 угу. маршрутов, а как проверить 10 маршрутов? Им платили за информацию, которую получали с помощью спутниковых систем навигации. Они посмотрели, что автобус отсюда, от точки А, доехал до точки Б, за это платили. Если, например, терминал, который установлен был в автобусе, он был выключен, то фактически этот подрядчик, который выполнял эту работу, он деньги не получал. Здесь то же самое, что вы можете контролировать качество работ. Например, вывозят машины и снег. Платят же ведь за, там, за, ну, фактически, сколько машин проехало из точки, угу. да, с точки да. Б. А вы можете проверить, так сказать, полностью ли эта машина загружается, насколько угу. сильно она загружена.
То есть контроль.
Да, да, контроль качества. Да. Потому что контроль качества и видеоаналитика – это фактически сейчас слова-синонимы. Мы видим очень много запросов со стороны промышленных предприятий, чтобы не люди следили за качеством продукции, а чтобы смотрела фактически камера, ну, то есть глаза такие вот цифрового мира.
А слушатель наш Илья спрашивает, а близнецов различают системы?
Различают, это наиболее популярный вопрос. Да, значит, различают, но опять, все зависит от их схожести, и из-за этого поменяется вот этот процент.
А как это происходит? Как можно близнецов? Их вот люди не могут отличить. Сетчатки глаз, родители даже да. иногда, вы знаете, не различают.
Ну, я что-то вот таких родителей не встречал, если честно. У меня много есть знакомых близнецов. Родители всегда, мне кажется, различают. Даже друзьям это хорошо удается. Вот со мной в классе училось несколько, мы отличали. Вот. Но система, она все-таки смотрит на большее количество параметров. Это все-таки ну, несколько другая история, чем человек.
Существует ли связь точности распознавания лиц с увеличением количества пользователей FacePay, спрашивает Смит.
Как вы думаете, точность Дмитрий? Здесь ни при чем, потому что точность всегда одинаковая, а скорость открытия турникета, да, будет зависеть. Поэтому mm-hmm. всегда московское метро заранее увеличивает мощность. И мы заранее тестируем, например, вот сейчас количество пользователей, если я правильно помню, примерно около 300-400 тысяч. Это вот уникальные пользователи, которые пользуются. И сейчас уже идут тесты. У нас мы прошли тест на 300, на 600. Вот сейчас мы уже тестируем миллион.
Угу. А правда, что ваши системы распознавания работают в Сингапуре?
Да, это правда, да. Это давнишний контракт. Мы с него так начинали, да. Они работают, действительно, Vision Labs выбран в качестве вендора в Сингапуре, угу. и я даже могу сказать, что в начале января даже с нами продлили этот контракт.
А какие там именно системы распознавания работают?
Мы там работаем с сингапурской полицией, там работает классический кейс под названием «Система распознавания лиц», то есть поиск по лицам нарушителей.
А вы знаете, Дмитрий, вот у многих людей есть опасения, что вот эти вот все камеры, да, развешаны, они не просто так, они в городе для того, чтобы следить за каждым из нас и собирать какие-то данные, нас в какую-то единую базу. Ну, вот этот вот, вот эта паранойя, можете ее развеять?
Этот миф.
Да.
Смотрите, это, ну, как паранойя, это, наверное, да. Я, наверное, такое слово мне не очень нравится, то есть есть такой как бы риск, наверное, там, да, люди думают, это не просто так, ведь тоже существуют определенные фильмы, существуют определенные книги, которые про это говорят, но всегда, мое мнение такое, что всегда существует некий баланс между приватностью там, и безопасностью, и вот эта история, так сказать, она как раз связана с этим. Если вы хотите иметь безопасный город, то вам надо либо милиционера расставить на каждом метре, чтобы он за всем следил, либо поручить это дело фактически искусственному интеллекту, системе видеоаналитики, как угодно называйте.
Ваши алгоритмы работают в Москве на дорогах для фиксации нарушений ПДД. Как вы сами оцениваете эту работу и как часто вы получаете штрафы?
Я езжу на метро, поэтому я штраф не получаю, но...
Ну, может быть, ваши друзья, знакомые жалуются как-то?
Ну, жалуются, да.
Или отмечают вашу хорошую работу в связи с этим?
Некоторые жалуются, но приходится говорить то, что у нас есть не только такого рода системы, но и другие. Например, там последняя разработка, которую мы сделали, нас попросили, которая связана с таким не очень хорошим фактически... Ну, то есть, что сейчас происходит во дворах? Во дворах сейчас стоят шлагбаумы везде, чтобы не проезжали чужие машины. Но это означает, что когда едет скорая помощь, пожарная, которая выигрывает секунды для того, чтобы там приехать вовремя к пациенту, она встает перед этим шлагбаумом и ждет, пока кто-то там ей, может быть, откроет, и теряются там драгоценное время. И мы вот сделали систему, которая просто открывает этот шлагбаум, видя, что это транспорт специального назначения, скорая, пожарная, милиция и так далее.
То есть это автоматически происходит,
автоматически,
да?
Автоматически, да. Она не смотрит ни на номер, не надо ничего заносить, просто все транспортные средства, которые относятся к определенному классу, шлагбаум открывается автоматически. Мы считаем это очень важным.
Конечно, чтобы не было потом никаких вопросов, что кто-то не успел, например, да, кто-то кого-то не пропустил.
Ну да, совершенно бессмысленно заставлять пожарных через красный свет со всеми мигалками лететь, чтобы они уперлись в шлагбаум и ждали там минуты.
А Владимир спрашивает, а в России преобладает в сфере распознавания российские или внешние фирмы? Какое соотношение?
В сфере распознавания, я думаю, что... Абсолютно превосходство у российских компаний, абсолютно. Есть часть компаний, которые на самом деле не являются разработчиками, они просто заводят зарубежные решения, но скорее это там, я не знаю, я бы оценил бы это меньше 10% рынка, и этому есть очень разумное объяснение.
Мы поговорим об этом сразу после выпуска новостей. У нас в гостях генеральный директор компании Vision Labs Дмитрий Марков. Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – Театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Мы продолжаем программу «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». У нас в гостях Дмитрий Марков, генеральный директор компании Vision Labs. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз добрый еще день.
Перед выпуском новостей мы обсуждали российские разработки. Вы сказали, что мы не на последнем далеко месте.
Нет, мы имеем в виду разработки в нашей стране, да, именно по распознаванию лиц. По системам,
да,
распознавания.
Я хотел отметить следующий факт, что зарубежных производителей такого программного обеспечения очень мало. Еще раз повторюсь, что мы оцениваем эту долю меньше 10%. И этому есть вполне понятное объяснение, потому что если вы посмотрите на мировые рейтинги, независимые на движков для распознавания лиц или программного обеспечения, то очень часто вы увидите... Там российские компании. Действительно, очень сильная математическая школа российская позволяет делать программное обеспечение более эффективные как с точки зрения точности, так и с точки зрения потребляемых ресурсов. А с учетом того, что ценовая политика российских компаний достаточно сдержана, эти продукты можно считать конкурентоспособными на мировой арене.
Угу. Вот вы сказали, что у вас работают более 200 человек, да? А кто эти люди, где вы набираете себе работников, сотрудников? Это выпускники там, Баумана, технических может вузов, быть, да? Ну, разумеется, технических, да, скорее всего. Математические факультеты.
Да, безусловно, у нас, если так говорить простым, понятным языком, то мы скорее компания, которая умеет делать хорошие продукты, но плохо их продает, поэтому абсолютное большинство людей, которые у нас работают, это ученые и разработчики. Угу. Если говорить про ученых, то, как правило, мы любим брать ребят со старших курсов университетов. Ну, университеты могут быть разные. Угу. Не обязательно, что это Бауман, например, МГУ или там, например, МФТИ, такие вот классические киты научной мысли Российской Федерации. Разные бывают вузы, но, безусловно, подготовка вот в тех вузах, о которых мы говорим, она достаточно серьезная с математической точки зрения, поэтому там ну, есть как бы определенный уровень, ниже которого эти вузы не опускаются. Мы любим брать именно со старших курсов, мы их обучаем ребят, они входят в наш процесс, и тем самым они постепенно, получая более-более сложные задачи, они растут. Вот. И я могу вам сказать точно, что вот на нашем примере мы видим, что те ребята, которые к нам приходили там 5 или 7 лет назад, вот они до сих пор с нами, ведущие ученые, и они сейчас возглавляют прям каждое отдельное направление.
То есть они выросли у вас на глазах буквально?
Мы выросли вместе с ними, давайте скажем так. Да, мы никого не выращивали, мы вместе работаем над нашими задачами. И если мы видим, что ребята справляются, если мы видим, что им это нравится, то мы продолжаем как бы сотрудничество, усложняя задачи.
Еще очень хочется поговорить о внутренней кухне вашей компании. Вообще, как происходят разработки, идеи, реализация? Вот об этих этапах можете подробнее рассказать?
Это, конечно, такой очень сложный процесс. Но на самом деле у нас все очень построено. Мы компания очень неформальная. У нас нет такого бизнес-процесса, там вот то, что любят там рассказывать большие компании. Нет, мы скорее, если рождается какая-то мысль, она обсуждается на каких-то таких неофициальных встречах. Вот, все... Ну, фактически, такое слово «проверка гипотезы». Все думают, что да, гипотеза выдвинута, давайте ее проверим, давайте вместе сделаем. И дальше вот если фактически вот происходит то, что идея всем нравится, все в нее верят, то ну, дальше уже процесс поставлен на рельсы. Делается какая-то предварительная версия, она тестируется на достижение определенных характеристик, и потом она попадает в продукт. В общем-то, там ничего такого что-то... сверхъестественного нет, там идет стандартная история.
То есть коллективно все обсуждаете, да? И
ну, у нас, да, мы не очень любим субординацию, если честно. Там, я вообще ее вот, не приветствую никогда, никогда не приветствовал. Я считаю, что если люди разумные, они всегда смогут договориться вместе, и слушать надо всех вне зависимости от должностей.
А вот. Наш слушатель спрашивает, а дома можно такое поставить и привлечь к этому смартфон?
Да, это такая стандартная история. Много есть зарубежных компаний, которые такое делают, например, там... Не забыла, iRing, по-моему, называлась компания, или как-то она была сделана для того, чтобы в странах, где очень популярна курьерская доставка, вы могли просто загрузить фотографию курьера, и она только вот ему она открывала дверь, он ставил сумки и уходил.
Ну, кстати, во многих домах удобно, сейчас да, система распознавания по лицу, да, то есть тебе не нужно ключ доставать, там приложение в телефоне открывать, а именно по лицу распознавание.
Ну, это такая стандартная, да, история, потому что лицо – это то, что всегда с тобой, вот то, что называется.
Его сложно потерять.
Его сложно потерять, его сложно забыть, но всегда говорят, что его подменят, фотография там, но там уже это тоже задача достаточно
решена. Кстати, по поводу мошенничества. Страшно активизировались банковские мошенники. А что дает система распознавания лиц для нашей безопасности в банке?
Ну вот, например, классический сценарий использования системы идентификации по лицу. Там, в одном из много сделали банков, например, классический сценарий, это когда, например, вы с помощью мобильного приложения, когда вы переводите какую-то достаточно большую сумму денег, например, там, не знаю, там 300 тысяч рублей вы хотите перевести, то согласно пользовательского сценария вы обязательно должны подтвердить эту операцию либо с помощью лица, либо с помощью голоса, потому что она относится к высокорисковым. Такое впечатление с точки зрения банка, что телефон был украден, и фактически эти деньги переводятся на чужой счет. И поэтому банк просит, кроме там своих внутренних систем, которые тоже следят за мошенничеством, подтвердить, ну, как бы фактически, что это вы. Например, такой классический сценарий есть.
Наш слушатель спрашивает, а биометрические данные на смартфоне попадают производителям аппаратов и операционной системы?
Давайте так отвечу. Я точно не знаю, попадают они или нет, потому что производитель смартфонов декларирует, что не попадают, но я бы сказал бы так. Скорее всего, все, что мы загружаем в смартфон, оно в конечном итоге становится доступным для его производителя.
А чем это грозит? Вот, в принципе, это вообще чем-то грозит человеку? Вот мне, например, вам.
Ну, я таких случаев, если честно, не встречал, потому что на самом деле, ну, есть какой-то объем, массив данных, но на самом деле очень часто бывает так, что просто таргетированная реклама, которая вам присылается, она основывается...
Грозит только вот данных. Этим, вот, да. Да, контекстная реклама.
Да, что вам могут просто присылать какие-то дополнительные предложения, там, да, которые, от которых вы начнете уставать в какой-то момент времени, значит, там, да. Пока других кейсов я там не видел.
А, Дмитрий, еще вот такая интересная тема, это дипфейки, которые сейчас очень популярны. А стоит ли этого бояться? Могут ли они с помощью... Можно ли вообще с помощью дипфейков как-то обмануть систему? Или это просто такая чисто развлекательная история?
Вот очень хорошие вопросы, правильно его задали, потому что вот когда говорят дипфейки, всегда подразумевают, что это ну, либо какой-то обман, либо какая-то шутка. А на самом деле дипфейки – это перечень технологий, на которых основываются совершенно другие индустрии, которые, например, рекламная индустрия, она основывается на технологии дипфейк. Те ребята, которые сейчас снимают фильмы современные, там типа «Аватара», ведь все, что там используется, это на самом деле с помощью технологии дипфейк делается. Старение актеров делается с помощью технологии дипфейк.
Только сейчас с помощью этой технологии уже все делается, да? Не с помощью грима, а просто вот дипфейк.
Нет, с помощью именно этой технологии. Вот когда вы видите там известного футболиста, как я всегда говорю, что, который разговаривает одновременно в рамках рекламной кампании на 70 языках мира, совершенно очевидно, что это не он все это говорит. Его просто снимают, а потом с помощью этой технологии делают так, что он говорит без акцента абсолютно на любом языке.
Ну, дипфейк – это, допустим, видео, да, к моему телу можно пристроить любое лицо.
Да. Это тоже. Ну, это вот такой обывательский, как бы, сценарий.
Это обывательский сценарий, да. Но с помощью этой технологии, как бы, обмануть как раз вот систему, допустим, распознавания лиц нельзя.
Распознавание лиц нельзя. А вот, например, попробовать выдать себя за другого человека, ведь, например, сейчас во многих банках, не только в России, начинает тестироваться сервис именно клиентского обслуживания по видеосвязи. Чтобы вы не приходили в офис, вы просто устанавливаете соединение, и фактически вам предоставляют какие-то услуги. И вот здесь дипфейк может злоумышленникам довольно-таки сильно помочь. Потому что не сразу условно оператор банка может определить, что вы это вы.
Еще хотела спросить, Дмитрий, вот когда вы придумываете какую-нибудь новую систему распознавания, как вы эту систему тестируете? Как это проходит?
Да довольно-таки, если честно, стандартный сценарий, потому что, ну, создается некоторая модель угроз. То есть сначала она тестируется на точность, потом она тестируется на производительность, чтобы понять, как можно, сколько ресурсов требуется. Потому что, понимаете, создать точную систему легко и создать быструю систему легко, если у вас неограниченное количество ресурсов. А когда у вас количество ресурсов очень сильно ограничено, то эта задача становится технологически довольно-таки сложной. А вообще сейчас такой мировой тренд, он заключается в том, что часть вычислений переносится вообще фактически на саму камеру. То есть сама камера становится умной, она не просто передает видеопоток, она принимает часть работы на себя. И вот сделать так, чтобы нейросети работали непосредственно на камере и требовали очень маленькой производительности, это довольно-таки сложная задача. Но именно российские компании, опять же, исходя из своих сильных сторон компетенции, математика и так далее, они довольно-таки успешно с этой задачей справляются.
А вот само железо, вот эти вот камеры, их в России производят или нет?
Ну, как правило, если честно, в России мало что производят. В России, возможно, только такая крупноузловая сборка. Ну, просто потому, что пока на данный момент все это будет стоить существенно дороже. Вот, поэтому, ну, как правило, это не какая-то такая серьезная проблема. Все абсолютно производители программного обеспечения, они способны работать на любых аппаратных и программных платформах.
А, Дмитрий, вот эти ваши системы, да, нейролингвистические, они же ведь, наверное, самообучающиеся. самообучаемые.
Нет, у нас такого нет. Мы вообще этого, мы не очень это любим. То есть многие считают, что вы просто поставили камеру, она сама научилась и сама все сделала, да. И потом сама начала что-то делать. Такого нет.
Такого нет, да?
Да.
А в целом это невозможно. Знаете, вот это вот наше будущее, когда роботы станут умнее нас, превзойдут нас во всем. Вот эти вот нейролингвистические сети вообще, в принципе, они же ведь есть, да, вот такие, которые сами обучаются.
Какие-то есть. Но я могу вам просто сказать, что всегда это вырисовывается для пользователя в какой-то глобальный Skynet, значит, этого нет.
А еще хотела спросить, а можно где-то еще, например, оплачивать или регистрироваться по лицу, например, там в кафе ты приходишь, в магазин, в гостиницу, какие-то
мы сервисы? Мы достаточно давно сделали эти проекты, года три там, или четыре назад еще, по-моему, мы сделали и сеть кофеин Prime использовала это решение. Это такая стандартная история. В Китае, насколько я помню, сейчас порядка официально 100 миллионов зарегистрированных пользователей систем FacePay.
А вообще, если говорить вот об этой системе, да, системе распознавания лиц, система FacePay, Face ID, мы же ведь, по-моему, одни из лидеров, да, сейчас, по крайней мере, Москва.
В Москве вообще, вот я честно могу сказать, что Москва не так просто получает призы, входя там в топы рейтингов по уровню цифровизации, да, Москва сейчас находится в топе.
Угу. А какие вообще задачи перед видеоаналитикой стоят в будущем? Что вот будет в ближайшие, допустим, лет 10?
Что вы нового планируете, да, может быть, да?
Ну, у нас сейчас есть набор задач, которые мы будем решать. То есть, первое, мы хотим сделать так, что если, например, происходит какая-то драка, какая-то внештатная ситуация с ножом, с оружием или что-то еще, чтобы система видеоаналитики могла это детектить в автоматическом режиме, чтобы не ждать, пока фактически свидетели этого события позвонили в милицию и потом начали ретроспективный анализ того, что произошло. Чтобы, если произошла драка, система сразу показывала, что есть драка, что она находится вот здесь. Таким образом, можно было бы быстрее среагировать на вот эту историю.
А как это происходит? Вот, допустим, какая-то драка, да, какая-то опасная ситуация, поступает сигнал в какой-то... То есть есть какой-то центр, где сидят люди перед мониторами?
Да.
Как это вообще, как это выглядит?
Ну, если честно, я до конца вам не смогу это рассказать, потому что мы все-таки именно те, которые просто отдают решение, но я полагаю, что есть какой-то список, есть какой-то список событий, если
действий,
события,
да,
происходят, то какой-то оперативный центр должен за этим наблюдать, и в случае, если такой сигнал поступает, он должен разобраться, что же там случилось.
А если вещи, например, какие-то вот оставленные?
Оставленные вещи, такой традиционный кейс, вот, например, мы сейчас работаем над... упавший человек, потому что мало ли человеку стало плохо, нужно сразу увидеть, чтобы туда подъехала скорая.
А что еще?
Оружие очень такое пользуется большой популярностью. Например, один банк попросил нас, один мексиканский банк попросил нас сделать так, что очень простую историю, что если вот кто-то в отделении поднимает руки вверх, наверное, там у них есть такие сложности с этим, то
я
чтобы...
Я ухожу.
Нет, не я устал, я ухожу, чтобы сразу вызывалась полиция.
Да, то есть, если просто руки подняли.
Да, все, сразу вызывается полиция.
Я представляю, где-нибудь в Италии, где люди будут жестикулировать, махать руками, чтобы там случилось с банковской системой, да?
Вот, такие вот есть кейсы. Много всего, если честно, много.
А, Дмитрий, национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта был принят в конце прошлого года, и, насколько я понимаю, вы к нему присоединились в числе первых. Что это вообще такое, о чем нам нужно знать?
Ну, вообще вот проблема этики искусственного интеллекта – это на самом деле ключевая проблема, которая сейчас есть. И на самом деле это актуально не только для России, но и для всех стран. И то, что у нас в стране такой документ появился, и на самом деле он развивается, это, наверное, свидетельство того, что мы видим, что этому уделяется большое внимание не только со стороны фактически государства, но и со стороны тех участников рынка, которые занимаются созданием программных продуктов. А если говорить про этику, там очень простая история, что для нас было важно, это важен недискриминационный... фактически, как это сказать правильно? То есть, если говорить простым, понятным языком, вот ведь системы искусственного интеллекта, как вы их научите, так они и будут работать. Вот если вы, например, научите их, выдав, что, например, из 200 преступников, 150 преступников являются, условно, там, не знаю, там, просто вот сейчас говорю, ну, условно, китайцами, значит, там, да, то, скорее всего, когда они будут проверять любого человека на то, что преступник он или нет, то, скорее всего, китайцам будет присвоен больший скор. Обратят внимание на них. Больший скор, да, он получит больше вероятности. И на самом деле в этом и есть история, что необходимо при обучении нейронных сетей как бы исключить вот возможность для производителя делать дискриминацию в сторону какого-то, например, ну, признака. Вот для нас вот это было важно. А так там очень много всего есть для каждой компании. Каждая компания может найти для себя. Но для нас...
Основное это дискриминация.
Для нас, да. То есть вот мы внимательно изучили документ, посмотрели зарубежные аналогичные документы. Да, мы видели, что это корректным образом отражено, мы присоединились.
Я вот еще вспомнила историю, была недавно новость, что вот робот-пылесос, оказывается, иногда за нами следит, потому что у него там какая-то камера встроена, да, и он, когда убирается у тебя дома, следит
за
тобой. Ну,
он заодно там одним глазом за тобой, да.
Как вы думаете,
что ты там делаешь?
Зачем он это делает?
Надо сформулировать слово «следит», да, за нами следит, за кем следит, зачем следит, там, да, ну, может, да, собирать данные, может, он же каким-то образом должен ориентироваться в пространстве.
То есть нужно вежливым быть со своим роботом-пылесосом, да, все-таки?
Главное быть счастливым, мне кажется. Если вам нравится там, например, с ним разговаривать там, или быть с ним
вежливым. Давать ему имя, да. Или чтобы кот на нем катался,
да.
Например.
Но не сильно это отразится на его, так сказать, на качестве его уборки, я подозреваю. Там, да. Но на вас, наверное, на вашем внутреннем мире отразится хорошо.
Владимир нас спрашивает, вот помимо лиц, походки, голоса, вы работаете над торговыми системами?
К нам приходят запросы. Ну, от торговых сетей сейчас традиционный запрос – это оплата платежей с помощью лица. Такое мы сделали с X5 Group. Вот. Еще один запрос, который мы видим, и мы считаем очень важным, если вы знаете, вот сейчас вот очень популярны такие кассы самообслуживания.
Да.
Да, вот, я тоже пользуюсь.
И мы пользуемся.
Да, сейчас в кассах самообслуживания фактически вы не сможете пробить алкоголь, пока к вам не подойдет какой-то... Ну, сотрудник магазина.
Не подтвердит, что вам больше 18.
Да, это не очень удобно, на самом деле. И вот сейчас есть такой запрос, что, например, если мы видим, что искусственный интеллект видит, что человеку больше, там, условно, 25 лет, чтобы ему продавали...
Автоматом.
Да, автоматом, да.
А, это... да, ведь касса, да, она тебе не продаст.
Так. Но некоторые, вы знаете, 18 выглядят на 35, а в 35 на 18. Даже
есть
на 17.
Такое. Поэтому все спорные случаи требуют наличия человека. Все, что не спорно, пожалуйста.
А как вы будете тестировать, интересно, вот это вот различие в возрасте?
Это традиционные, это тоже давно решенная история.
А ты знаешь, это просто уставшие кассиры, они не могут отличить зачастую.
И так приятно, когда еще буквально пару лет назад тебя просили паспорт, да?
Да, а потом вдруг перестали.
Мы почему-то считаем, что люди могут лучше отличать, но это... заблуждение, на самом деле.
А, Дмитрий, а вот вы упомянули, что вы работаете, по-моему, с 35 странами, да? Вы туда поставляете свои технологии. Какие-то страны, со странами Запада вы сейчас работаете по-прежнему?
Ну, скорее всего, нет, потому что так вот прямые контракты сейчас довольно-таки сложно, ситуация осложнилась. Но, тем не менее, очень часто наши решения используют внутри каких-то других программных продуктов. И очень часто, когда вы видите систему распознавания лиц, там вот условно, последний кейс какой у нас, на Сейшельских островах, например, там, да, то Vision Labs там находится внутри, вот, и поэтому такие продажи в составе каких продуктов возможны, но, тем не менее, точно можно сказать, что ситуация на рынках США, Австралии и Западной Европы для российских компаний, конечно, стала крайне тяжелой.
Александр спрашивает, точнее, совет спрашивает, а куда лицо прятать от считывания, если вот вы не хотите, чтобы вас как-то идентифицировали? Что нужно сделать в этот момент?
Надо сделать максимальное перекрытие этого лица.
Ну, это, мне кажется, логично.
Возможно, да.
Да, странно, что Александр сам не смог догадаться.
Но, может быть, он имел в виду какие-то определенные части тела на лице нужно.
Главное, не делать так, как делает страус. Значит, да, вот.
А, это опасно. Песок не надо. Не надо. А Владимир тут уточняет, что имелось в виду торговля на бирже.
Торговля на бирже.
Вот там эта система, система распознавания лиц.
Торговля, ну вот самый простой кейс, которым вот я еще говорю, который к нам приходят, то это просто идентификация, то, что вы являетесь вы, что кто-то,
вы это
не,
вы, да,
что кто-то не подошел к вашему терминалу и не начал за вас неудачную торговлю, что когда вы придете к нему еще раз, так сказать, вы обнаружите, что все ваши деньги, они оказались в другом месте. Такие запросы есть.
По поводу вашего коллектива, вы сказали, что более 200 человек у вас работает, да, вы не любите, точнее, не любите субординацию, а как все-таки вы привлекаете сотрудников, потому что сейчас же огромный спрос на айтишников, как вы их мотивируете, может быть?
Ну, я считаю всегда, что мотивировать можно и нужно не только там каким-то, ну, фактически материальным обеспечением. Мало людей у вас согласятся долго работать.
Если им некомфортно, да?
Скорее всего, mm-hmm. да, какой-то такой свободный график, хорошие отношения внутри и плюс интересные задачи.
Вот интересная да. работа. Вот что мотивировать? Если тебе работа интересна, ты будешь работать.
Если тебе нравится, и
да, и будешь креативить.
Ну, на работе сложные ситуации тоже бывают. Это все хорошо там играть в этой компанию, но mm-hmm. быть настоящей этой компанией довольно-таки тяжело, mm-hmm. особенно в текущих условиях. Поэтому взаимопомощь какая-то, хорошие внутренние условия, интересные задачи сложные. Вот это, наверное, такой вот набор.
У нас такая ремарка от слушателя, Listen to me, его ник. Должна быть система распознавания лиц депутатов при голосовании в Госдуме.
Это давнишний запрос, он был у нас года три назад. Да. Он на самом деле не только система распознавания лиц при голосовании, он на самом деле был связан с тем, что можно было считать посещаемость. Вот, чтобы никто не приходил, никто не сидел и никто не жал на кнопку.
А вот в домах каких-нибудь есть же система «Умный дом», например, да, и наверняка там тоже какие-то, может быть, системы распознавания лиц внедряются, нет? Или это не очень популярный запрос? На холодильник, например, чтобы не открывать его раньше времени, нет?
Ну, на холодильник, если честно, я такого не слышал, но вы можете как бы делать разные сценарии, вы можете в зависимости от там пользователя фактически назначать ему какой-то сценарий.
Да, ну, например, ну, чтобы ночью не есть.
Я про это и говорю, замочечный, да. Это очень удобно. Да. Холодильник тебя узнает и говорит, нет, после шести я не откроюсь.
Телевизор, чтобы не включал, когда дети
да,
дома.
Например, музыку какую-нибудь громкую, да?
Доступ к компьютеру, да, ну, разные сценарии есть.
То есть это все возможно?
Да, это возможно все, да. Угу. Сценариев очень много, да, это правда.
Вы знаете, я тут недавно видела смешную рекламу, где западную, разумеется, где мужчина приходит домой, у него вот эта вот система «Умный дом», и он не может открыть, значит, дверь входную.
Потому что
после ему там
зубного врача,
удалили зуб, был, а он по голосу пытался там. И лицо он не узнает, потому что оно все раздуто. И по голосу вот это вот возможно, такие вот сбои.
Сбои возможны, все зависит от того, насколько хорошо настроена эта система. На самом деле кейсы интересные и другие, как правило, все про них говорят, о том, когда кого-то несправедливо обвинили в чем-то. Вот, то есть искали одного человека, нашли другого и начали фактически какое-то уголовное преследование.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был генеральный директор компании Vision Labs Дмитрий Марков. Дмитрий, большое вам спасибо. Было интереснее. Интересно, стало понятнее гораздо, что такое FacePay. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна, я напомню, что компания Vision Labs – это один из мировых лидеров в области анализа и распознавания лиц. Дмитрий, я вижу у вас на футболке вот перечисление компаний. Это крупнейшие, собственно, российские компании, да,
с которыми вы работаете.
Это наши акционеры.
А, это вообще ваши акции?
Это еще лучше. Новости на «Говорит Москва».